Тот, кто рисует утро. Глава 1. Девочка с мольбертом и лишним человеком. Алиса проснулась от того, что в ее голове кто-то играл на губной гармошке. Не то чтобы она слышала этот звук ушами. Нет, сосед сверху не сверлил стену перфоратором в 7 утра. В соседней квартире никто не включал телевизор на полную громкость. И даже дворовые коты, которые обычно устраивали концерты под ее окнами, ровно в 5:30, сегодня почему-то молчали. Мелодия звучала где-то глубоко внутри, в том самом месте, куда обычно прячутся невысказанные обиды, забытые имена и сны, которые пытаешься вспомнить за завтраком и не можешь. Мелодия была похожа на подмосковные вечера, только если бы эту песню сыграла панк-группа «Сметана» на репетиции после 3 банок энергетика. Гармошка фальшивила, но делала это с таким упорством, что становилось почти приятно. Алиса открыла глаза. Потолок был серым. Не потому, что серый от природы, а потому, что кто-то когда-то давно побелил его звездкой, а потом время, влажность и жизнь сделали свое черное дело. Алиса лежала и смотрела на потолок уже 3 года, с тех пор, как сняла эту однокомнатную квартиру на 7-м этаже панельной 9-этажки в районе, который местные называли Голландия, неизвестно почему. Было без 15:07, но Алиса любила драматизировать. Это было ее маленькое право, как художника. Она считала, что без здоровой доли драматизма нельзя рисовать по-настоящему, потому что реальность и так слишком плоская, и если не добавлять ей немного театральности, то все люди на полотнах будут похожи на овощи в супермаркете. Лежат себе ровными рядами, ни улыбки, ни печали. Алиса была художником. Не тем, который открывает вернисажи в центре на винзаводе и пьет натуральное кофе из крошечных чашек, обсуждая концептуальную пустоту бытия. И не тем, который рисует шаржи в парке Горького за 500 рублей, пока дети ревут, а родители уговаривают их улыбнуться. Она была художником домашним, почти секретным. Она рисовала дома на застекленном балконе, который переоборудовала под мастерскую. Там стоял старый мольберт, доставшийся от бабушкиной соседки Зинаиды, которая умерла в 93 года и завещала его девушке с глазами, которые смотрят в сторону вечности. Зинаида была эксцентричной женщиной, разводила кактусы и утверждала, что заговорила себе радикулит куриным бульоном. На балконе было холодно всегда, даже в июле. Алиса укутывалась в плед, который связала ее мать из шерсти неизвестного происхождения. Мать жила теперь в Твери с новым мужем, который работал на заводе по производству автозапчастей и по выходным драил свой УАЗик до зеркального блеска. Плед кололся, пах нафталином и почему-то корицей, но Алиса его любила. Когда она заворачивалась в него, мир становился чуть мягче, а все неправильные вещи – чуть правильнее. Она рисовала несуществующих людей. Это началось не как дар или проклятие, а как обычная бессонница. В прошлом октябре она проснулась в 3 часа ночи от того, что ее горло пересохло, а в голове крутилась фраза на непонятном языке. Смутно она помнила сон. Мужчина с лицом, составленным из географических карт, сидел на скамейке в сквере и читал ей вслух инструкцию по сборке шкафа для одежды. Когда Алиса попыталась запомнить его лицо, то увидела только одно – родимое пятно на левой щеке, по форме напоминающее карту Тверской области. Не саму область, конечно, а ее очертания, если смотреть на карту с небольшой высоты и чуть прищурившись. Она не стала включать свет. Она нащупала на тумбочке старый ватман, который непонятно зачем туда положила, и коробку угля, которая валялась там же со времен института. Она рисовала в темноте, почти на ощупь, ведя пальцами по шершавой поверхности, как слепой, который учится видеть кожей. Рисунок получился странным, линии дрожали, пропорции съезжали, но лицо, это лицо, смотрело с листа так, будто оно ждало этого момента всю свою несуществующую жизнь. На утро Алиса забыла про рисунок. Она ушла в магазин за рисом и курицей, потому что холодильник напоминал пустыню сахару, если бы в сахаре была просроченная сметана и полголовки лука. Когда она вернулась и проходила мимо лавочки у подъезда, она его увидела. Он сидел на той самой лавочке. Той, на которой вечно спал рыжий кот с порванным ухом и у которой были сломаны деревянные рейки с левой стороны, так что садиться туда можно было только с краю, рискуя навернуться прямо в лужу. Мужчина читал газету «Аргументы и факты» и щипал кота за ухо. Кот не сопротивлялся. Кот, кажется, был в экстазе.